Мы всех приветствуем, да.
Ну, мы сейчас хотели сказать, на каких, на как разные народы, на каких основаниях они входят в тело империи, как бы водружаются на это тело. И мы говорим, что при этом они, что тело империи позволяет им опираться на свои этические нормы различные. И тем и интересна империя, тем она более устойчивая, тем она более жизнеспособна, тем более она открыта и способна работать вот с разными мировоззрениями и с разными вот такими этическими нормами. Так вот, и поэтому я хотел именно войти в нишу через проблему этики. Оставим тогда искусство на секунду, потому что мы знаем, что ну нельзя, если говорить о нише, все равно нельзя ставить как-то вопрос, значит, отдельно об этике, отдельно об искусстве, отдельно там, каких он еще касался, античности, как он касался, потому что все равно прежде всего Ницше как философ изначально ставит вопрос о самом главном, о сущем, и в самом начале своего пути как бы все равно задается вопросом, почему слова, которые должны, с одной стороны, предоставить некоторые способность вот прикосновению к этому сущему, почему они не только этого не позволяют, но являются источником порчи этого смысла. Тогда он приходит в, тогда в своем более углубленном занятии античности. И, кстати, надо сказать, что право преподавать, еще не будучи доктором в Базельском университете, он получил именно благодаря своему глубокому знанию античности. То есть античность – это тот корабль, который позволил Ницше оставаться на плаву вот в этой вот академической сфере. И само восприятие им античности, оно, конечно, было инаковым и иным по отношению к общепринятому восприятию античности того времени, потому что в то время царило восприятие, унаследованное от эпохи классицизма, и античность воспринималась как царство тихой гармонии и таких верных пропорций. Вот, как говорилось, благородная простота и тихое величие. Для Ницше, конечно, это было не так. Вот. Для него в античности и в античной культуре главной была именно трагедия. То есть, и когда мы говорим античность, того времени всегда прежде всего подразумевалась Эллада. И он в этой античности сразу различает вот это вот аполлоновское начало гармонии и равновесия, но оно открывается во сне, в вещих снах. А в то же самое время в жизни человека открывается борьба, самопожертвование, из которого возникает нечто новое. И это и есть дионисийское начало. И именно с этих позиций, именно с этого момента и с этих позиций Ницше становится жестким критиком оптимизма. И уже с этой критикой оптимизма он начинает рассматривать, на мой взгляд, этику и задаваться теми вопросами, которыми он задается. Я не считаю, что сейчас прям уместно говорить, то есть не вижу, что прям уместно говорить о том, как этика воспринимается в православном богословии, с чем он столкнулся. Потому что если мы будем сейчас на это переключаться, мы опять будем вводить оговорки. А именно казус Ницше, как и казус Киркегора, показывает, что оговорки не помогают. То есть, сколько бы ты ни оговаривал предмет повествования, как бы ты не говорил о том, что не делал скидку, не делал ссылку о том, что вот вы знаете, сейчас я хочу выйти из этого режима говорения, перейти в другое. Вот я хочу вам сказать, что в православии так мыслится, здесь так мыслится. Это мало приносит пользы. В этом нет, нет такой, как бы, все равно эти оговорки, все равно эти ссылки будут поняты по-другому. И если говорить о этике не в том смысле, в каком его понимал Ницше, а в нашем разговоре переходить к вопросу этики, так как она была принята в православии, то все равно получится пропасть, в которую мы рискуем провалиться, и как бы не устоявшись в одной мысли, сразу же рискуем перейти в другую, как бы меняя вот этот режим речи. Одно могу сказать, что в православии, как в отдельном таком миру, понятие этики принадлежит именно миру эстетического. То есть это еще идет в традиции пророков, где говорится, что добродетель арети, та самая арети, которая у Платона, оно есть некое одеяние мира. И вот через это одеяние мира Бог общается с этим миром. И здесь вот такое энергийное представление об этике. И оттуда, и я также хочу вернуться к замечанию, которое сделал Александр Куприянович, что именно так этика и вошла в жизнь людей, как некий способ взаимосуществования. То есть этика – это сфера людей прежде всего. И именно поэтому вот православные традиции практически не говорят об этике. То есть об этике говорят как о неком эстетическом. То есть этика имеет аретологические основы. Аретология, то есть вот это слово арети, то есть этическое описывается как светоносное, красивое, добротное, прекрасное. Вот все вот эти эпитеты, они несут под собой вот такие вот этические черты. Вот. И кроме этого, почему я еще считаю, что надо оставить, как бы, плыть своим течением в нашей встрече, вот проблему того, как живет именно православная мысль, потому что точно так же, как и само восприятие античности в казус Ницше, оно революционно, и оно идет вразрез с общепринятым. То же самое и восприятие христианства. Как это не парадоксально покажется, Ницше гораздо правильнее, на мой взгляд, и гораздо глубже и точнее понимал христианство при всем его антихристианском таком пафосе, чем его соотечественники, скажем, или его коллеги, или тот академический университетский мир, которым его академическая вот эта среда. Почему? Потому что само понятие христианства только появилось на тот момент. Само понятие христианства восходит к гутенбергской печатной машине, книгопечатной, вот этой вот винодавильной машине, когда христианство идеологизируется и как раз-таки претерпевает, когда мысль идеологизируется, претерпевает вот эти изменения, извращения, упрощения, и она становится в ряд с другими повествованиями, как мусульманство, христианство, может быть, коммунизм дальше, может быть, либерализм. То есть в ряд таких вот идеологических каких-то направлений, то есть нечто таким рычагом организации общества. Вот. Или просто таким организационным началом, как нам обустроить Европу. И, конечно, так и в этом, безусловно, есть, ну, в этом, безусловно, рассматривается парадокс, но парадокс оксюморон такой, но он в отрицательном смысле. И поскольку Ницше не находит пробела и просвета в этой ситуации, его пессимизм, изначальный пессимизм, уже он как бы также черными лучами начинает высвечивать все то, что было названо вот этим западноевропейским христианством. И здесь мы не только не вправе его винить, а наоборот, мы должны восторгаться этим подвигом, там отречение. Он говорил об этом, и я, говорит, и ловчий, я и добыча, я и как бы охотник, я и жертва. Почему? Потому что он идет на риск, обозначивая свои мысли, и этот риск был оправдан, потому что в итоге он был изгнан из академического сообщества. И в то же самое время он обрекает себя на мучения оставаться непонятым самим собой. Потому что если вот такой эрс тебя ранит, Тебе, безусловно, нужна панорама горизонта, куда ты движешься, некое направление. Человек не может двигаться вне общества, вне окружающей среды. Вот. И его окружающая среда, она просто не давала ему вот этих горизонтов. То, что дает пустыня, то, что вот этой вот церковной общине дает пустыня, она дает жаждущему оленю как бы вырваться наружу и в пустыне как-то найти себе упокоение, понимаете? И там в пустыне начинается всякое, сначала очень логичное, потом нелогичное, потом паралогичное, потом движение, динамика, которая уже не поддается идентификации со стороны, потому что это как бы любовная песня между человеком и сущим, и Богом, и окружающим миром, все это сливается в одном ансамбле, и там не стоит разбираться даже. Было недавно на Ютубе интервью одного американца, который уехал в Африку туда к христианам той местности, как они называются, монофизиты. Мне говорили, как вы, вот, значит, будучи расслабленным американцем, привыкшим к кока-коле, там, бургерам и прочим там, радостям жизни, как вы вот справляетесь с пустыней? На что он сказал, вот именно такому, как я, пустыня и нужна, потому что здесь никто не смотрит, что я делаю, понимаете? Никто, я никому не должен писать отчет, что я пью, что я ем, когда я встаю, когда я ложусь. Здесь я сам перед Богом несу свою работу, сам выстраиваю свое общение. И наоборот, пустыня в этом плане мне помогает. Итак, для Ницше пустыня оказалась закрытой. Вот в чем проблема. Ну и дальше я могу сказать, что мы видим, что пустынолюбие оскудевает и в нашем обществе, и уходит, к сожалению, и там, не хочу говорить, что из церковной среды, хотя это так, выхолащивается вот это пустынолюбие. Но и вообще общество без пустыни, оно ставит какие-то границы определенного развития. И человек такими незаурядными, скажем так, вызовами внутренними, претензиями к Богу и миру, ему, конечно, без определенных горизонтов этой свободы просто ну, невыносимо жить. Недаром говорил об исихастах, что не харкали кровью, когда они не могли достичь, ну, как сказать, их пессимизм. Вообще пессимизм, все, я ну, закончу, лишь скажу еще два слова, вот такой есть парадокс удивительный, что подлинный пессимизм, он рождается только в недрах такого антропологического оптимизма и антропологического максимализма. Только вдохнув вот глубоко всеми легкими воздух свободы, когда ты понимаешь, что ты рожден жить свободным, и по мере вкушения этой свободы, по мере движения навстречу этой свободы, ты понимаешь всю глубину вот ответственности за эту свободу. И только это не ответственность, которую тебе дал кто-то, а свобода скорее дает встречу именно вот с любовью, потому что эта же любовь, эта же свобода, она может, и она же любовь, она может тебя просто сжечь в какой-то момент, потому что она может явить твою такую экзистенциальную неготовность столкнуться с этой свободой. И чем более человек вдыхает воздух этой свободы, тем больше он становится как бы пессимистом, тем больше в нем вырабатывается такая некая трезвость суждения. Но в то же самое время он приобретает силы мыслить о наиважнейшем. В то же самое время в нем рождается пафос и желание говорить о самом главном, ставить вопросы о сущем, ставить вопросы о Боге, о свободе и поиск умов, которые также ставят этот вопрос о самом главном. Ну, я имею в виду, что которые тоже ставят вопрос о самом главном. Тогда он не останавливается уже на посредственных людях, а идет сразу апеллируя к великим. У него жажда общения с великими. Ему тяжело, горестно и неприятно, и обидно просто общаться с невеликими. В нем такое просто горит этот пламя, он желает с ними беседовать, сквозь время, сквозь пространство, онлайн или вживую, или ехать на поезде, как это было во времена Советского Союза, ловить этих великих, сажать их перед собой и задавать им вопросы о самом главном. Поэтому он видит некое такое делание, понимаете, и поэтому его вопрошание, оно имеет силу, потому что оно вот разливает вот таким вот огнем. Вот так бы я хотел поставить вопрос этики. Но при всем при этом, еще раз я напомню, что вопрос этики остался нерешен, и в то же самое время он изначален, потому что этика как инструмент хождения, если можно так сказать, субъекта, то или иное вот общественное как бы тело, понимаете? То есть мы, как бы мы не описывали этику, как бы мы не искали ее генезис там, и откуда она пришла, наделена она виной или не наделена она виной, кто ее снабдил виной или чем-то еще, она может быть единственный выход из сложившейся ситуации. Вот что я хотел сказать, понимаете? То есть она единственная способна протаранить идеологический массив вот этот, разнести его в клочья, понимаете, чтобы он разлетелся в пух и прах. Потому что она единственная способна опереться на самое главное, туда, к сердцу, где живет это главное. То есть куда-то туда она может опереться. Но это не значит, что она обуславливает сущее. Это не значит, что она обуславливает и сущего, и сущее. Это не значит, что она обуславливает бытие. Это не значит, что она обуславливает что-либо. То есть, может быть, она и есть явление этой свободы. Может быть, через нее мы и являем свою свободную. Вот так. На этом я остановлюсь. Александр Куприянович, что вы скажете? Как вы отреагируете на мое высказывание?
Ну, я думаю, что здесь можно вот что сказать. Все же этика предполагает взаимоотношение добра и зла прежде всего. По сути, это некая битва между добром и злом, где есть те или иные позиции. И было, по крайней мере, таково ее традиционное понимание. Но мы помним ведь, что у Ницше... Его едва ли не основная интенция состоит в том, чтобы выйти по ту сторону добра и зла и, собственно говоря, обрести некий иной трансцендентный взгляд. Он в Заратустре, например, постоянно говорит о том, что человек есть то, что должно превзойти. И в том числе и его вот эту основную этическую оппозицию. Последствия, например, структурализм, скажем, тот же Леви-Строс, и, да и по-своему Витгенштейн, они ведь ставят вопрос так, что на вопрос, чем отличается добро от зла, нет никакого ответа. И не может быть. Ответ такой. Оно отличается не чем-то, а во что бы то ни стало. Либо добро отличается от зла и противоположно ему, и тогда мы имеем дело с человеческим миром. Либо таких отличий нет, и тогда, скорее всего, не задано и человеческое. И вот такого рода как бы контуры этического противостояния, мы их всегда находим, безусловно. Вопрос в том, а не будет ли это чем-то слишком человеческим? То есть как раз тем, что мы должны... Ну, мы в понимании Ницше — это, допустим, свободные умы, как он говорит. То есть иногда он использует термин «übermenschen». Это те, кто может выйти за пределы слишком человеческого. И вот здесь, мне кажется, и один из важнейших моментов, в том числе его отношение к христианству. Вот смотрите, ведь, конечно же, поначалу для Ницше, он как бы выступает в качестве известного антихристианина и, собственно говоря, утверждает, что поскольку нет уже тех людей, которые были в античности, которые составляли суть Эллады, нет тех героев, свободных граждан, а есть только эти люди рассентимента, то для них, соответственно, и действенно вот эта лукавая внутренняя противоречивая мораль, где вместо чистой линии души властвуют, соответственно, все формы рассентимента. зависть, ревность, вина, обида, любовь и, собственно, аскетический идеал. Он с этого начинает свой, может быть, такой сжатый, но главный труд, да, «Генеалогия морали». Но что интересно, то есть он начинает это с того, что как бы пришествие иных людей с их миром слишком человеческого вызвало и подобное грандиозное падение в сфере этическом. Хотя признает, что с этого момента человек стал интересным животным, да, все эти многочисленные тонкости и нюансы психологизма, которые он вводит, ну да, интересным животным, но опять-таки, да, он обогатился, внутренний мир стал необыкновенно, намного богаче, но ведь тут проблема, как мы оценим это обогащение, да? Что это обогащение, а может быть захламление, да? Может быть захламление вот того, чистого кристалла души, которым отличается, например, античный герой или какой-нибудь Рикл, да? Но что интересно, то есть понятно, что христианство для Ницше величайший вызов. Это и в его биографии сказывается, как вы верно заметили, и в его творчестве. Ибо уже в самом конце, уже в третьем своем рассмотрении, в «Генеалогии морали», Ницше, рассматривая аскетический идеал, вдруг говорит нам о том, что, собственно, вот эти самые христиане неожиданно являют собой необыкновенную силу, какую не могла проявить никакая античность и, собственно говоря, вот то самое пресловутое противостояние господина и раба. Потому что перед нами люди, которые готовы отдать жизнь за свою веру, за ее непоколебимость. И, собственно говоря, это страстотерпцы и великомученики, таковы по большей части христианские святые, и тем более первые святые христианства. Но это же великая сила и духовное могущество быть великомучеником и страстотерпцем. Ни один господин раб на это не способен. То есть Ницше признает, что в принципе за христианством скрывается эта великая сила, которую, может быть, не сразу можно распознать. И тут я полагаю, что мы можем как бы можем прибегнуть к некой метафоре, ну что ли, армии, метафоре воинства Христова. Смотрите, если перед нами воинство Христова, то как всякая сражающаяся и победоносная армия, она имеет различные подразделения. У него, у христианства, есть, так сказать, свои авангарды, можно сказать. И вот эти великомученики, эти сторонники аскезы, да, которые защищают оплот, это не единственная твердыня христианства, отнюдь. Мы знаем, что вообще говоря, как там еще утверждал Макс Вебер, и по факту это так, любая религия и христианство тоже должно предполагать множественность подвига, иначе оно не сможет закрепиться в человеческом мире. И эта множественность подвига, в случае, допустим, православного христианства, это подвиг книгочейства, подвиг аскезы, подвиг служения в миру, даже подвиг юродства. Византия добавила подвиг царства. Это как бы разные пути, и они все по-своему важны. То есть, если мы всматриваемся в эту целостность картины, а это очень важно, то мы, и среди прочего, обнаруживаем и тот авангард, который Ницше чрезвычайно интересовал. Это, конечно, не страстотерпцы, да? Это не пустынники. Против них он неоднократно выступает, в особенности против их как бы эпигонов и подражателей. Он называет их потусторонниками, как бы, которые прижизненно живут в склепах и хотят обрести склепы после смерти. Но есть и другого рода авангард. Это, собственно говоря, спутники Иисуса и те, кто мог бы им последовать. Ну, помните слова Иисуса? «Ибо иго мое благо и бремя мое легко». Как бы «встань и иди», да? «Отряхни пыль прах с ног своих и иди дальше». То есть среди спутников Иисуса и как один из авангардов христианства, это вот эти же самые его апостолы, которые легки на подъем, которые не заботятся о том, что ты завтра будешь есть, ибо войдя в землю иную, они вкусят плодов земли той. То есть будет день, будет пища. Это абсолютно христианское начало беспечности по отношению к дням мира сего. И так ведет себя авангард. Да? Вот эта готовность отряхнуть прах с ног своих, готовность пойти, готовность идти сквозь открытое пространство, демонстрируя некое ощущение легкости. Вот оно для Ницше принципиально важно, поскольку именно оно бросает вызов духу тяжести. А для Ницше, и причем в основных его работах, это самый главный вызов. Он в каком-то смысле по ту сторону добра и зла. Но вот этот вызов, брошенный духу тяжести, он как бы уже предполагает некую идею преображения в миру. То есть, а преображение чрезвычайно важно. И преображение — вот это то, что позволяет тебе не прикипать к сокровищам мира сего, позволяет идти, проповедуя Слово Божие, идти, распространяя истину, которая, да, легка в чем-то. Да, она, в общем-то, эта истина обогащает и наш опыт, и само наше бытие, и в каком-то смысле. Ну, вспомним, да, что в том же в Заратустре, там как бы эта идея постоянно присутствует. Вот эта идея противостояния духу тяжести и аскези. Не все достигается через аскезу. Не только пустынники, суть исполнители заветов Христовых, да? Не только посмертники, как он говорит, но и вот эти удивительные, легкие на подъем, и при этом ищущие истины, и при этом утверждающие, что мы можем найти ее, как бы, в каком смысле и случае? А в том случае, если мы уже здесь и сейчас бросим вызов ветхому Адаму и ветхой материи, и той обреченности грехопадения, благодаря которой мы должны как бы в поте лица добывать хлеб насущный свой, должны уставать, болеть, беспокоиться о наших смертных телах. А если мы сейчас бросим вызов этому, а это и есть дух тяжести, и как бы попытаемся пожизненно выйти из состояния первородного греха и обреченности на расплату, то вот тогда мы получим то, что чрезвычайно интересовало Ницше, то есть его идею как бы той человеческой жизни, которая выходит за пределы ветхой материи и бросает ей вызов. Это и есть свободные умы. Это те, кто, ну, например, может творить не путем аскезы, не путем непрерывного страдания и сострадания, а путем открытой демиургии. Почему бы нам не поступить, да, именно таким образом? Вот об этом же ведь, это чрезвычайно важный момент Ницше. И мы вспомним, что по большому счету тут принципиально важна точность адресации. Истина, она в известном смысле транслируется по мере возможности вместить. Помним же мы, да, слова Иисуса. «А можете ли пить из той чаши, из которой я пью, и креститься тем крещением, которым я крещусь?» Кто-то может, кто-то нет. И каждому по мере вместимости и возможности его, то есть с неким конкретным адресом, транслируется свое понимание истины, и это принципиально важно. И вот в этом плане, опять-таки, как раз-таки воинство Христово, то, что чрезвычайно интересовало Ницше, это те, кто смог понять, что это означает, легкость бремени, благо иго, то есть посмотреть, как это прекрасно, бросив все обстоятельства мира сего, не заботясь, подобно лилии, о своем убранстве. Господь украсит лилию, хотя она не заботится об этом. Да. Господь пошлет тебе пищу завтра, Он не бросит тебя. И вот именно такое, как бы, за пределами слишком человеческого прижизненное преобразование души, мы его видим повсюду у Ницше, и в генеалогии морали, и отчасти уже в этом в тексте, который вы упоминали, рождение трагедии из духа музыки, и, конечно же, в Заратустре, где, как, хотя он пишет о проходящих мимо, о девушках, танцующих у костра, но всюду мы видим одну чрезвычайно важную вещь – это вызов, брошенный духу тяжести, вызов, брошенный человеческой обреченности избывать первородный грех и грехопадение. И суть подхода Ницше в том, что это можно попробовать сделать уже сейчас, и что действительно быть во Христе – это легко, это обогащение жизни, это нечто такое, что тебе больше никто другой не даст. Потому что в противном случае ты поступаешь в конвейеры этого мира, где совершаешь какую-нибудь привычную карьеру, где заботишься исключительно о стяжании сокровищ, и не знаешь, как это прекрасно идти с друзьями, с которыми ты вместе причастен к истине, не зная, что даст тебе завтрашний день, но зная, что каждый, кто встретится с тобой, быть может, услышит эту истину и, может быть, пойдет с тобою вместе. И вот эта идея авангардной армии Христовой, она для Ницше была настолько важна и актуальна, что в этом смысле, мне кажется, мы не можем сбрасывать ее со счетов, когда говорим об отношении Ницше к христианству.
Александр Куприянович, по поводу духа тяжести у меня следующий вопрос. Вы знаете, в современных православных кругах, вернее, лучше так начать, что богословская академическая мысль в 20 веке, а вы знаете, что она тоже имеет свою традицию, богословская академическая мысль, она была в основном крепла вот в эпоху модерна, ну, как раз так, крепла, и, значит, мы видим, что в 20 веке она все-таки начинает более-менее разделяться на восточную и западную, вот в связи с вот этими левацкими, так сказать, атаками на христианскую мысль, как бы он как ледокол левая мысль входит туда все-таки раскалывает, и восточная христианская мысль, она как бы начинает своей жизнью жить наконец-то. Так вот, эта богословская мысль академическая 20 века, она больше возвращается к тому, что принято называть паломизм. Это как бы учение об энергиях, но самое главное учение о теле. Основная конфронтация между двумя вот этими мейнстримными направлениями, то есть западным и восточным, это отношение к телу. У богословов восточного как бы направленности существует мнение, что западное христианство, оно развоплотило как бы человека, сделало его все более легким. То есть вот этот склеп, можно сказать, о нем можно сказать метафорично. То есть сначала начиналось просто вот со аскезы как нечто обязательное, потом дальше такие пуританские течения и так далее, индивидуализмы, значит, существует, все это потихонечку отдаляло человека от собственного тела. Так вот, в таких широких диспутах, как правило, православные богословы любят начинать свой разговор о теле именно со строк Ницше. Говорят, вот... Значит, картезианская формула «я мыслю, я значит, я существую», «когито эрго сум», разбивается прежде всего от тезис Ницше. «Я мыслю, значит, я существую», но почему ты не мыслишь тогда, когда ты хочешь, не мыслишь то, о чем ты хочешь, и не мыслишь так, как ты хочешь? Так, может быть, мы все-таки мыслим телом, и вот эта вот мысль, и вот этот тезис о том, что мы мыслим телом, он становится для многих именно православных богословов путем возвращения к телу. Почему так получается, Александр Куприянович, что возвращение тела в свои собственные как бы нормы и критерии помогает нам в борьбе с духом тяжести? Почему именно не развоплощение помогает нам развеять вот этот туман тяжелый, свинцовый, а именно в теле мы преодолеваем дух тяжести? Почему для того, чтобы противостоять духу тяжести, нам необходимо тело?
Да, действительно. Просто как бы ведь наше тело – это же не нечто однообразное, стационарное. Ну, как говорит Макс Шеллер, душа есть смысл тела. Человеческое тело представлено динамическим множеством практик. среди которых да, вот действительно, как бы проблема телом. Помните, даже Спиноза говорит, что человеческое тело способно на то, на что не способны и ангелы. То есть перед нами некая, ну, ассортимент телесности, если угодно. Да? В действительности мы, когда мы говорим о своем теле и задействуем его, то все зависит от того, что мы актуализуем. Потому что это может быть тело праздника, тело страсти, тело странствий или повседневное тело работы. То есть в этом смысле вот как раз-таки богатство телесности, да, и ее содержательность, она принципиально важна. И, конечно же, сама суть кенозиса христианского, то есть человеческого боговоплощения, предполагает, что именно тело было избрано как тело человеческое, ибо нет ничего, никакой больше материи во Вселенной, которое могло бы стать как бы вот целью этого кенозиса, как именно человеческая телесность и даже полнота человеческой телесности. Поэтому, конечно же, мы говорим не о развоплощении. Как раз-таки развоплощение – это скорее путь голодных духов. Это путь некой одержимости. А вот тело, которое должно быть задействовано, проработано, которое обладает всем сенсориумом или чувствилищем, да, всей его полнотой, где найдется место всему. Да, не просто с ним, с телом. Да, с ним может быть великое множество проблем. Оно смертно, оно и вправду склонно к усталости и болезни. Но как бы это то, что нам прижизненно дано, и, соответственно, может быть именно воплощено в теле, в телесности. И в этом смысле как бы полнота воплощенности есть неизбежный удел любого, удел всего человеческого, и особенно это актуально сейчас, как вы понимаете, да, где как раз-таки новые способы упрощенной сборки предполагают, что мы не задействуем всю полноту человеческого, мы можем отбросить бессознательное, мы можем отбросить там различные фигуры рассентимента, мы можем отбросить тяжесть вот этого, тяжесть диморфизма, да, то есть быть либо мужчиной, либо женщиной. Вместо этого подбираются облегченные модули, которые контролируются социальной инженерией, с которыми гораздо проще обращаться. Но тем не менее кенозис, как полнота боговоплощения, все-таки предполагает человеческую телесность. И, конечно же, Ницше тоже ее всегда предполагает. И вот в этом плане я думаю, что воплощенность и телесность — это, быть может, одна из, ну, что ли, проблем или загадок, с которой так или иначе придется считаться и придется ее решать.
У меня еще вопрос о связи телесности и закона. У Фридриха Ницше есть прекрасное стихотворение, посвященное закону. Оно, если я не ошибаюсь, называется «Часы». И в этом стихотворении Фридрих Ницше в прекрасной поэтической форме перечисляет все виды все виды окружающих на законных сфер, наверное, так правильно сказать, начинаем от заката, захода солнца, прежде всего, то есть время, главный манифест закона, всепожирающее время, и другой перечень вот таких вот законодательных форм, и ко всему телу закона Ницше не просто, значит, бросает вызов, например, к духу тяжести, а, собственно говоря, он его ни много ни мало проклинает, закон. И как бы это ни страшно звучало, Как бы это ни странно звучало, может быть, я обнаружил, что у апостола Павла, вот я даже заложил, о законе прекрасное есть высказывание о том, что когда он говорит об обрезании и говорит, что вот вы заставляете людей обрезываться лишь для того, чтобы вам показаться хорошими в глазах других людей, вы накладываете на них это время. То же самое, но на самом деле не обрезание и не обрезание, а новая тварь господствует уже в этой новой жизни, в новой реальности, новая тварь. И как интересно он высказывается, что значит тот, кто, по-гречески скажу, стихизете мафтонтон канона, мафтонтон неоканона, стихизете, то есть тот, кто элементарно всеми элементами своего бытия, всеми стихиями сообразуется с этим новым беззаконным законом, на том милость и мир почили. То есть вот это вот беззаконие, получается, что тело нам дано как преодоление вот этого, то есть мы внутри себя, в своем теле, мы носим закон, который мы преодолеваем, или не носим? И как этот закон проявляется именно внутри тела нашего? Интересно, как он проявляется? Треклятый закон, который Ницше так его, значит, проклинает. Вместе с апостолом Павлом, кстати.
К сожалению, немножечко плохо было вас слышно, но я понял. Но если все-таки мы возьмем эти слова, очень важные слова Иисуса, которые гласят: «Я дам вам новое тело». Потому что одно дело — это опять-таки собирание праха и то, что мы читаем в книгах пророков о том, как срастается кость с костью своей. Другое дело — обретение нового тела. И, конечно же, то есть он, там речь не идет о том, что не отягощенные ничем души, как бы вернуться куда-нибудь в полноту плеромы. Этот гностический ход отвергается. Именно речь идет о новом теле, да? Речь идет все-таки о полноте телесности. И вот как совместить подотчетность духу тяжести или эту неизбежную необходимость считаться с духом тяжести, коль скоро мы находимся в состоянии грехопадения и расплаты за первородный грех. Что в этом случае является телом? Является ли телесность приговором, частью самого приговора пребывания в состоянии грехопадения и расплаты? Либо же это как бы некий гораздо более универсальный инструмент? И вот мне-то кажется, что если мы рассмотрим, во-первых, множественность адресов и, если угодно, множественность подвига, да, и то, может быть, это нам дает определенное понимание. Но помните замечательные строки Цветаевой: «Но птица я, и не пеняй, что легкий мне закон положен». Кому-то положен легкий закон, и пенять нечего. Кто-то может пить из этой чаши, а кто-то нет. Кто-то нуждается в том или в той или иной степени разбавления, то есть наставительности, своеобразной адаптации, а кто-то может пить из неразбавленной чаши. То есть перед нами именно определенная множественность путей, стратегий. И я это так понимаю, вот именно разные авангарды воинства Христова. Поэтому в этом смысле стратегии телесности, а все это принадлежит человеческой телесности. Это не только действительности аскеза. Да, Ницше говорит нам о том, что в условиях власти духа тяжести аскеза есть единственный способ завоевать первородство от духа тяжести и победить. Но если мы не желаем завоевывать это первородство, что тогда остается? Чем мог бы предстать тот легкий закон, о котором говорит Цветаева, или которому следовали вот апостолы, спутники Иисуса, когда ты идешь, точно не зная куда, но туда, где ты придешь, Там, быть может, ждут тебя лепешка, фиги, и найдется кто-нибудь, кто омоет ноги твои или умастит их маслом. А может быть, и не найдется. Но ты все равно не должен по этому поводу переживать и беспокоиться. То есть вот это как бы в современной физике это такие легкие светоносные частицы, которые практически не взаимодействуют с веществом. Нейтрино, фотоны. И наши тела в зависимости от того, какой они подчиняются стратегии, либо следуют тяжелому закону, и тогда нам не миновать аскезы, пустынничества, либо, может быть, все же, есть же и другой авангард, да, есть вот та идея бесконечных странствий, которая парадоксальным образом, например, которые парадоксальным образом переняли те же хиппи у первых христиан, между прочим, не у кого-то еще. И вот это ведь тоже человеческая телесность, но она такая. Она может быть и такой-то. Она может быть и еще какой-то иной, учитывая вот то, что мы не должны сбрасывать со счетов, а именно множественность подвига и как бы возможность откликнуться на тот персональный зов, который адресован тебе. Если мы предположим, что для каждой души есть замысел Бога обо мне, так в чем же он будет заключаться? Да, кому-то легкий закон положен, но это как сказать. Та же Цветаева, очень нелегкий был ее жизненный путь. Кому-то он положен чрезвычайно тяжелый, но это именно проблема проблем. Да? Из какой разбавленной или неразбавленной чаши ты можешь пить, можешь как бы присоединиться ко мне. Так он отвечает матери сыновей Зеведеевых, как мы помним, да? И в зависимости от этого очень многое решается. И все это, тем не менее, различные стратегии человеческой телесности.
Именно в этом ключе, именно поэтому я хотел бы коснуться еще одной темы, темы неуловимости. Она тоже присутствует в поэзии Ницше. И я думаю, что в Заратустре тоже присутствует вот тема божественной неуловимости. Вы знаете, когда вы говорите именно о множественности путей, здесь мы можем применить этот способ, тропос вот этой вот неуловимости. Почему? Потому что мы не можем обязать Бога по отношению к нам действовать так или иначе. И то, что мы его не можем обязать, в то же самое время делает, ставит нас в глупое положение, понимаете, и увидеть в себе, какой именно этот зов. То есть это такая параллельная, и там бездна, и тут бездна. Но я сейчас хотел бы все-таки сказать как-то более в притчах. Вот смотрите, есть такое там в Евангелии высказано, что о днях этих и сроках не знает никто. Вот. И оттуда развивается вот теория вот этого кайроса. И апостол Павел тоже об этом мессианском времени говорит, время призыва, вот кайрос. И вы знаете, что современный наш современник Джордж Агамбен любит вот в своем ключе развить эту тему вот призыва, тему кайросов, что вот так и так, значит, вот именно потом он говорит о неких таких вот диспозициях, как вот человек, он внутри какой-то системы чувствует этот зов и действует, и влечет за собой целый ансамбль как бы таких субъектов. Как он. Но дело в том, что вот когда мы оставляем одну эту фразу, что о днях и о кирос, там, о временах и сроках знает только Отец мой Небесный, получается одно. Но если мы прибавляем к этому еще одно высказывание, где Господь говорит, вы знаете, ваше время всегда с вами. Он говорит ученикам, а мое время, оно еще не пришло. И он как бы разделяет время, которое у учеников всегда есть их время. Время творить, что попало, оно всегда с вами. Время сотворить и Господи, оно не всегда, и ты его не можешь обусловить, ты его не можешь детерминировать, оно не детерминируется нашими пожеланиями. Вот здесь я хотел привести такой прекрасный пример вот в кинематографе 20 века, во второй его половине, популярен вот этот стиль нуар, когда герой значит, он что-то там творит, спасает мир, что-то делает, он одинок, и в конце он встречает какую-то возлюбленную или справляется с проблемами, И вот последняя заключительная часть, он должен избежать всех проблем, он или садится в автомобиль, или куда-то уезжает, или спешно заходит домой. И наступает такая, и ты уже всецело ему сопереживаешь, что вот наконец-то ты выбрался, вот наконец-то все хорошо у тебя, ты идешь к Богу, вот все, Бог избавил тебя от всего этого. И тут, как он, значит, ключевой вот трагический момент, когда он или что-то забывает дома, или ему кто-то звонит и просит о короткой встрече, или возлюбленная говорит, но бывает, что он сам идет на эту встречу, и ты внутри себя говоришь, ну не ходи туда, не делай этого, ведь ты уже встал, а тебе надо бежать, понимаете? Ты как бы сопереживаешь, вы знаешь, что если он сейчас зайдет домой там за ключами, или ответит на этот звонок, или остановится поприветствовать друга, он потеряет ту самую единственную возможность, что Бог не ждет его. Нельзя сказать Богу, подожди здесь рядышком, я сейчас хожу домой, оставлю что-то, возьму что-то и вернусь к тебе. Понимаете? Или бывает, что так, что автор наделяет героя, сажает с ним рядом возлюбленную, она говорит ему, не ходи туда, поехали скорее, не ходи туда. Но он как бы не внимая ей, словно одержим, говорит, все будет хорошо, и своей ложной уверенностью наделяет ее тоже такой вот происходит перенос, и все-таки отлучается, и там он встречается с этим всепоглощающим роком, с этой зловещей судьбой, которая перемалывает его, как и всех героев. И вот именно эта неуловимость Бога, она раньше изображалась в виде льва, у которого хвост, это и на иконах, и на фресках, и на разных барельефах, когда у льва хвост, он как бы между, не сзади распространяется, а между ног как бы восходит, и такой огибает его мышцы так огибает и уходит назад петлей. И вот в первых физиологах, в первых описаниях животных 4-5 века говорится, что именно этим хвостом лев заметает следы. И он анексихниус, то есть неисследимый Божий совет, неисследимый. То есть ты не знаешь, как он, что и куда он идет. Вот это множественность путей, о которых вы говорите. И опять же, там и у царя Давида есть много, когда он в своем восторге говорит, никто не знает, никуда рыба плывет в океане, мы не знаем, куда там, откуда она выплыла и куда она плывет, этого нельзя сказать. И вот эта неуловимость Бога и множественность вот этих вот путей. Можем ли мы сказать о Ницше, что это, вот эта Божья неуловимость есть его как бы алиби, есть его билет в Царство Небесное, ну, если простым языком так сказать. Мы можем смело всегда освободить Ницше от каких-либо моральных, этических суждений и оставить его вот путь как нечто такое, о чем невозможно вынести вот подлинное суждение, то есть не оценить его судьбу.
Ну, я думаю, тут все зависит от того, что мы хотели бы получить, что мы хотели бы достигнуть. Потому что, ну, как бы оснований для подчеркивания антагонизма между Ницше и христианством сколько угодно. И у самого Ницше об этом, ну, чего только нет. Хотя он все же разделяет, скажем, путь Иисуса и, например, их и церковь, да? И даже он, как бы, как вы помните, отдельно рассматривает апостола Павла, с которым он не согласен, и, собственно, вот само Четвероевангелие. Но мне кажется, что мы должны скорее не на это ориентироваться, а как раз на те моменты общности, сходства и даже на тот момент как бы вдохновения, который Ницше черпает как раз-таки в этих удивительных евангельских текстах и, собственно, практиках. И ведь, да, наверное, опять же, вот насчет времени. Время точно так же, время как Zeitgeist, как дух эпохи, оно может быть более или менее подходящим. Оно может быть, скажем, благоволить к чему-то, и, наверное, у каждого времени есть свои воины, свои правильно его определившие. Но Ницше, помните, говорит, какое мне дело до тех времен, у которых нет времени для Заратустры, говорит он. То есть вот если есть время, у которого есть время для Заратустры, то вот оно мне подходит. И он-то как раз вот на эту самую стезю все время и пытается встать, да, на, ну, как бы на отказ от линейного нагромождения времени. Он говорит устами Заратустры, что следует в конце концов убрать с пути камень с именем «было». «Было» — это то, что нам вменяется, это то, что препятствует возможности отряхнуть прах с ног своих, то есть препятствует возможности обретения новой жизни, возможности рождения здесь и сейчас. Всегда найдется тот, кто скажет тебе: «А вот, вот это было, вот это ты сделал», да, и как бы этот момент расплаты, и в принципе мы все в плену в этих капканах, связанных с тем, что было, ибо даже сам Бог не может сделать, говорит нам. А Ницше говорит: «Может». А Ницше говорит: «Может». И ты даже можешь сделать бывшее, не бывшее. Никто не мешает твоему новому рождению здесь и сейчас. Это очень ведь важный момент. И в этом, собственно говоря, главный тезис Фридриха Ницше ведь и состоит. Да? «Следует предпочесть созидание состраданию», говорит он. Да, сострадание – это христианская добродетель. Да, мы должны сострадать ближним своим. Так обогащается наше тело. И все же есть нечто более важное. Созидание как противоположность состраданию. То есть это как раз путь, где ты ни с чем не связан. Где в этом песне, по-моему, шестая, о проходящих мимо. Где ты проходишь мимо в том случае, если тебе грозит только залипание и зависание, если ты не можешь спасти, просветлить этого человека, если ты сам застрянешь в его непроглядной душе, проходи дальше, проходи мимо. Тот, кто сможет, тот пойдет за тобой. То есть речь идет как раз вот об этом истинном времени, да. И этот момент, мне кажется, достаточно близок, во всяком случае, может быть, не очевидно, но по сути близок вот как раз к воинству Христову, где мы найдем и такой способ преображения, да, и такой способ как бы обретения жизни новой не по канонам кесаревым, не по канонам этого мира, а по, как бы сказать, совершенно иным каноном, где мы преодолеваем ветхую материю, но сохраняем саму человеческую телесность, ибо человеческая телесность способна и на подвиги, и на удивительные чувства. И она резонатор всего того, что достойно внимания, от любви до созерцания горного пейзажа, где, если не реверберация, не реверберация нашей темы, все это то, что следует сохранить.
Александр Куприянович, спасибо вам большое. В заключение этого панегира как бы телесности позвольте мне один слайд вам продемонстрировать, костями именно. Я просто на сегодня заготовил целую, так сказать, демонстрацию, но остановимся только на одном. Вам видно, скажите, мой экран?
Да, видно.
Вот, это пророк Иезекииль. Он исполнен из света. Пророк Иезекииль был написан вот в этой церкви, в Батьково, это в Болгарии. Это фрески 11 века. И вот пророк Иезекииль взывает к костям. Этот фрагмент читается ночью, в субботу перед Пасхой, когда заканчивается субботняя служба. И, значит, глубокой ночью, вот читается такой отрывок, где вышел пророк Иезекииль в темное поле. И это поле было исполнено костей. Вот они, кости. Видите, такие.
Помню.
Да, и он услышал глаз Божий. Он говорит, скажи этим костям, пусть соберутся воедино. И кости собрались. Скажи, говорит, этим костям, пусть они облекутся кожей и пусть наполнятся органами вновь. И они наполнились кожей, облеклись и все наполнились. А потом говорит, теперь, говорит, вдохнем в них дух, чтобы они могли спокойно воскреснуть. Вот он, пророк. Я хотел вам лик его показать. Еще вот. Видите, какой у него лик. Вот. И сейчас она, видите, к сожалению, не помогает. Мне, может быть, вот так я увеличу немного. Вот он исполнен серьезности, определенного такого в нем сбалансировано. И как бы так сказать, нет вот этого оптимизма легкомысленного, понимаете? И в то же самое время нет отчаяния. И в этот баланс он передан, видите, невербально, то есть не словами, а передан художниками. Надо сказать еще, отдать должное, что в XI веке вопрос оптимизма и пессимизма человеческого как бы бытия не ставился. Вот. Такое, это время, когда ну, о теле только начали говорить, тело только вошло в академических кругов того времени. Такого пророка Иезекииля. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
Вот. Надеюсь, до скорых встреч. Я не знаю, как с какими пожеланиями вот, обращаться. Я желаю вам успехов в борьбе с духом тяжести. Вот. И пусть весь ваш внутренний гнев, усечь ваш внутренний порыв поможет вам обрести эту легкость необходимую, вот свойственную птице, о которой вы говорили. И я надеюсь, что Бог даст, чтобы там вновь встретиться, увидеться. Спасибо вам, Александр Петрович, спасибо большое.
Спасибо вам всем. Тогда до свидания. Может быть, еще увидимся. До свидания.
До свидания.